Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады, что вы присоединились к нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Вы к нам прислали много вопросов и по телефону, и на нашем сайте. Приглашаю вас и сейчас присылать вопросы и на блог Рава lightman.ru, или на сайт kab.tv, или на наш телефон 1-700-509-209. Первый вопрос сегодня – это вопрос на блоге. Шломит пишет: «Последнюю неделю мы много слышали о многих событиях с юношами в Израиле, которые замешаны в тяжелом насилии, в том числе ножевые ранения. В Англии юноша в 13 лет стал отцом, вызвал целую бурю в средствах массовой информации. Что делать?» Мы находимся в такое время, когда желание получать эгоистическое в человеке нарастает в темпе гораздо большем, чем это было в предыдущих поколениях. Мы это видим и в соответствии с развитием технологическим. То, что мы прошли в 20 веке, в предыдущие века развития человечества, мы не сумели пройти. С начала 20 века и до завершения 20 века за 100 лет прошли изменения чрезвычайно большие в человеческом обществе, революции в технологии, атом, интернет, взаимосвязь, попали в глобальный мир. В соответствии с этим мы должны понимать, что все это результат развития человека, эгоистического развития человека. Но даем ли мы этому развитию должный ответ? Но развитие, которое мы в технологических рамках достигли, вы говорите, его можно определить как очень хорошее, положительное развитие. Здесь развитие событий в юношеской сфере — это чудовищно, потому что мы не даем им правильного ответа. Желание получать растет в человеке, и он должен получать некую методику исправления, правильного поведения нового, соответственно тому, что он есть. А мы этого не делаем. Мы не изменяем программы, учебные программы, в соответствии с тем, как растет человек. Мы хотим наполнить его знаниями, но не понимаем, не знаем, не умеем, не знаем, как мы изменяемся изнутри. Наше эго растет, в чем оно точно меняется, чтобы придать ему правильные, соответствующие формы получения, чтобы ребенок принял это с пониманием и почувствовал: «О, если я вот так буду действовать, мне будет хорошо». А мы приступаем к нему, даем ему поведение, законы поведения в обществе, друг с другом, с собой, то, что соответствовало одному поколению или нескольким поколениям назад. Но это неприемлемо, не соответствует нынешнему молодому поколению, и поэтому у нас очень большая проблема в воспитании. Но ведь в учебе у тебя, в школе тебя не учат ножом тыкать в товарища. Да, но и не строят из него человека. Я, когда закончил школу, не изменился по сравнению с тем, что я был. Не объяснили мне, кто я, что я, откуда, как, какие у меня устремления, какие у меня желания, откуда идут мои мысли, как я должен действовать, чтобы правильно выполнить, наполнить их, и другие не пришли ко мне с требованиями, с ударами. Я как бы должен учиться быть человеком, а не откуда. Получается, что наши дети растут без плана, внутреннего плана поведения. Какой внутренний план поведения, воспитания вы бы дали в классе, в школе? Ну, скажем, вот в Нетане 12-летний ребенок ткнул ножом товарища. Может, вот эти вот, во-первых, не приходите ко мне посреди проблем. Вы приходишь и говоришь: вот сейчас мы раскрыли болезнь очень тяжелая, а теперь занимайся ею. Мы говорим об этом многие годы. Если вы говорите о том, чтобы решить проблему, делать нечего сегодня с большим отставанием на многие годы, мы начинаем, так мы хотя бы должны сейчас начать, но видеть результаты уже через несколько... Хорошо, с чего начинать? С чего начинать? Прежде всего мы должны понять, все поведение человека зависит от того окружения, в котором он находится. Мы должны подумать, как нам организовать вокруг ребенка, вокруг каждого ребенка, окружение соответствующее, которое обяжет его вести иначе. Что значит обязать его вести иначе? Обяжет его, чтобы каждый из нас, он результат окружения, влияние окружения. То, что хорошо окружению, ценности окружения, мысли, поведение общества, оно обязывает в этом все общество целиком. Каждое окружение обязывает ребенка, который в нем и взрослого, неважно, взрослый или ребенок, каждый действует так, как окружение его выстраивает, потому что кроме того, что я родился с разными свойствами, может быть, унаследованные свойства, то, что получил от родителей, от предков, все прочее, я получаю из окружения. И это зависит от моего окружения, каким образом я все свои свойства поверну в добром направлении или в плохом, как я ими воспользуюсь. Об этом описывается даже и в Торе. Если у ребенка есть стремление быть резким, грубым, жестким, делая из него, допустим, резника, резать животных. Пусть режет животных вместо того, чтобы резать людей. Это так, между прочим, и так далее. То есть ты должен приспособить для ребенка, для его характера, каков его путь, как развивать ребенка. Вы верите, что можно преодолеть вот эту тенденцию? Это не то, что можно преодолеть, мы обязаны преодолеть, а иначе через поколение или два мы вообще попадем в Содом. Ужасным образом будет все. Мы будем бояться выйти наружу. Дети, они и сейчас. Учитель боится войти в класс. Есть дети, которые, если ты не герой, не жесткий такой, так ты не человек, тебя как тряпку растаптывают. Как же преодолеть это? Построением общества, окружения. Окружение обяжет каждого из нас быть как надо. Нет никакой разницы между людьми. А вы можете это описать, допустим, я ребенок, у которого такие устремления, как мы сейчас описали. И я хочу... Но я хочу из своих устремлений властвовать, командовать. Я противоборствую с тобой. Как сегодня в обществе исправленном более, в окружении более исправленном, что бы вы со мной делали? Я бы в каждый класс поместил, допустим, 30 детей в классе, поместил бы среди них 5 инструкторов. Воспитателей. Взрослых, да, взрослых, от 30 лет, скажем. Даже моложе 20 плюс. Но главное, чтобы они были, нет, не взрослые, а чтобы они были, понимали, что им надо делать в классе, а что они должны делать. Они бы опустились на уровень детей, как дети. Объединялись бы с ними как товарищи, но они постепенно, вместе с тем, что входили бы в общество детское, они бы постепенно меняли бы формы поведения. Они бы постепенно в классе установили атмосферу. Его же власть взяли бы в свои руки. Вместе с тем, что они бы действовали как дети. С ними шли бы куда в разные места, все делали бы как дети. Но буквально как дети возраста 12-13 лет. И эти 20-летние, которых мы приготовили правильно, попадают туда и действуют с ними вместе, но постепенно они выстраивают формы поведения новые. Это очень интересно, но это нужно массу людей для этого. Ой, сколько у нас есть безработных, сколько мы натворили в этом мире профессий и людей безработных, без профессий. То есть в этом есть потребность, вы говорите, да, в этом есть необходимость. Я думаю, что мы потом увидим из каждого ребенка, который вырастет, увидим такую большую пользу от этого времени, которое оправдает все расходы. Следующий вопрос по телефону. Давид задал его по телефону. Давайте его посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Давид. У меня вопрос. Сколько каббалистов имеется в мире сейчас? И едины ли они в их мнении, или между ними есть противоречия? Спасибо. Еще Бальсулам писал, что он не очень видит каббалистов в нашем веке. Да, но он жил в предыдущем поколении. Он жил, да. Он умер в 1954 году. А сегодня гораздо хуже. Мой учитель, Рабаш, говорил, что даже он еще встречал много этих праведников, из хасидов из Коцка, того поколения, которые были каббалистами. То есть поколения мельчают, есть падение поколений, как вы и слышали. И в наши дни, к сожалению, постигающих в мир есть несколько, но они скрытые. А таких широко известных нет, которые каббалисты, постигшие высший мир, находящиеся в его познании, в осознании Творца, в связи с Творцом, которые могли бы дать нам методику исправления верным образом, раскрытым образом. А, к сожалению, только мы в последнем поколении. Вы говорите, что есть очень малое количество каббалистов. О каком числе вы говорите? И есть ли между ними противоречия? Нет, они почти не имеют связи между собой. Я помню, я поехал с Рабашем к многим из них, когда я еще сопровождал его, Рабаша, как шофер, как помощник, секретарь. И с ним входил иногда, если он мне позволял зайти, присутствовать. При нескольких беседах, все они были очень пожилы. Это когда было в 70-е, 80-е годы? Да, это примерно в 85-м, 6-м, 87-м годах. Они все уже ушли в мир истины. Это были люди действительно особые. И никто о них не мог бы подумать. Я уверен, что из их соседей, из их родственников, что, ну, может быть, слышали, что они каббалой занимаются, но тоже мне так не кажется. Люди очень простые. Внешне это не видно было никак. Никакого особого поведения такого не было. Но, безусловно, они были в постижении высших миров. Следующий вопрос. Он пришел на сайт КАП-ТВ. Мне 36 лет. Женщина спрашивает. Я начала смотреть ваш телеканал неделю назад. Еще молодой я спрашивала себя и родителей, почему, для чего мы родились. И вот сейчас, когда я смотрю и изучаю каббалу, я чувствую большое сожаление моих родителей. У меня вопрос. Каждый ли может изучать каббалу? Может быть, я недостаточно умна? Способна ли я воспринять свет и быть счастливым? Ну, во-первых, то, что пишут нам каббалисты, не надо полагаться на меня. То, что я говорю, я полагаюсь на аутентные источники каббалистические. Кто хочет знать, где это, заходите на наш сайт или спросите, покажем. Есть книжка, которая называется «Лерот Тов», «Видеть доброе», есть перевод на русский язык этой книги. Там высказывания каббалистов, и целая глава каббалисты говорят о распространении науки каббала. То есть каббалисты говорят о необходимости, важности изучения науки каббала. Каждый к этому должен прийти, к этой учебе, и с помощью этой учебы должен исправить себя, достичь корня своей души и раскрыть себя, находящимся во взаимосвязи с духовностью. И это цель каждого человека. И мы обязаны все развиваться. Все познают Творца от мала до велик. Потому что мой дом назовется домом молитв для всех народов, то есть не только евреи, а все народы мира. И мы в том поколении находимся, где надо реализовать это. И мне очень понимаю эту девушку. Многие люди, которых я понимаю, когда я представляю, что они связаны с этими возвышенными идеями, о которых вы говорите, связь с духовным и так далее, они чрезвычайно далеки от этого, как восток от запада. У них никакой тяги к этому, никакого стремления, никакого понимания, потому что неправильно понимают духовность. Духовностью называется высшая сила, правящая нами. в его осознании, что мы познали его, мы познаем, как действовать в нашей мире, чтобы нам хорошо было здесь. То есть каждый, кто спрашивает, для чего я живу, почему я живу, почему мне плохо в жизни, ему не поможет, он не найдет правильного ответа, если не раскроет духовность. Но ведь люди задают такие вопросы в моменты кризисов. Поэтому и наступает этот общий кризис и глобальный, и мы обязаны найти, вынуждены найти ответ. Мы сейчас находимся в поколении, что если это поколение не найдет ответа хорошим, верным образом, как представляет ему наука Каббала, так этот ответ найдут в результате больших страданий. Все равно он вынужден будет задать вопрос настолько серьезно, с такой болью внутри, для чего? Но большинство людей, которых я знаю, не задают этот вопрос. Да, но и спросить, а как мне устроить мою жизнь? Почему мне плохо? Почему мне плохо? Плохо мне потому, что есть сила, организующая мою жизнь. Человек начинает чувствовать. Ко мне многие люди обращаются и говорят, ну что я сделал? Почему мне плохо? Откуда это идет? Что мне делать, чтобы это со мной не происходило? Люди задают вопрос. Ты зря говоришь, что люди об этом не спрашивают, которых ты знаешь. Я знаком с другими людьми. Может быть, это ко мне такие приходят, но так. Да, они приходят узнать ответ. Человек сегодня скатывается в состояние, что он спрашивает, задает вопросы о жизни. Он не может остаться в стороне. Никто не может сказать сегодня, куда скатывается мир, и что будет завтра. Завтра мы выйдем на большую площадь и будем кричать, друзья, хотите знать, чтобы завтра вам было хорошо? Сколько людей сбежится слушать? Если они захотят узнать, что такое духовность. Духовность. Творец в гематрии природы. То есть природа и творец одно и то же. И ему будет хорошо. Неужели это непонятно? Человек знает счет в банке, платить по счетам за суду, за банки, все это разрушится. Если мы будем знать, почему это разрушается, как нам устроить все это, нам не поможет ничего. Мы будем находиться во все большем скатывании постоянно. Поэтому каббалисты пишут, что наше поколение, особое поколение, которое обязано, оно вот так его обяжут раскрыть высшую силу, которая правит нами, которая называется Творец или Природ. Мне кажется, что вы очень оптимистичны. Я хочу быть оптимистичным, да, хочу, потому что иначе будут удары, которые обяжут нас познать всю реальность через страдания. Не стоит. Чем больше людей поймут, что без познания природы мы не познаем, как выжить в мире. Чем больше из них познают это, им будет хорошо. Это очень высокие слова, вы говорите, познать природу. Нам надо заинтересоваться познанием природы. Но ведь сегодня каждый экономист говорит, что он не знает, как руководить экономикой. Каждый человек, который находится в каком-то бизнесе, хозяин бизнеса, не знает, что происходит. Мы сегодня находимся в бессилии. Это понятно. Хозяин бизнеса не знает, что делать. Да, это есть, это есть. А почему? Потому что мы не знаем, в какой форме мы сегодня должны относиться друг к другу и ко всему миру. В этом проблема. Сегодня все скатывается и замораживается. Банки, промышленность, рабочие места, взаимоотношения между людьми. Мир как бы замирает. Вот так вот замораживается. Почему? Потому что в мире условия взаимосвязи между нами новые. Это условие состоит в том, чтобы мы начали жить между нами, как в маленькой деревне, в единой деревушке, в единой семье. А мы не знаем, как это сделать. А если не познаем, у нас будут проблемы, беды. Мы скатимся в такое состояние. Уже говорят, скоро будет голод, не хватит войны, будут войны и так далее, и так далее. Это совсем непросто. И очень многие люди в мире, мудрые люди, говорят, проблема, мы не знаем, как установить связь между нами. Проблема в наших взаимосвязях. 50 лет назад мы уже начали раскрывать, что мы находимся в маленькой деревушке. Раскрыли эффект бабочки. Я все время повторяю это. Да, но это глобальные вещи. Очень высокие. Да, но они касаются каждого. Но человек это не видит, что этого касается. Вы говорите, что это касается его, но он не чувствует. Но ему придется это раскрыть. Ему придется это раскрыть. Нет выхода. Все познают меня от мала до велика. Нет выхода. Беды обяжут нас познать мир, в котором мы живем, каждого. Смотри, мы родились, и мы повзрослели, дети, школа, мы учились, как вести себя. Первые 20 лет жизни мы учимся, как вести себя среди нас. Человек, который родился, ничего не знает. Постепенно его обучают. Это так, это эдак, здесь не стоит, здесь стоит. Мы обучаем, какая промышленность вокруг ребенка суетится, чтобы помочь ему вырасти, чтобы он смог выстоять в мире, определиться в этом мире, окружающем его. А иначе ребенок пропал бы. Мы сейчас должны понять, что мы находимся в мире совершенно новом. Как будто вот все перелетели на иную планету, в иной звездной системе. Мы находимся на совершенно другом земном шаре. Ничего общего. Здесь сейчас действуют совершенно иные законы, которых мы не знаем и должны узнать. Потому что эти законы, которые сейчас существуют, называются «маленькая деревня». Что это значит? Все взаимозависимы друг от друга. Замкнутое место. Мы настолько взаимоувязаны вокруг этого нашего маленького глобуса, что мы как в маленькой деревне. Какие законы в маленькой деревне? Это не просто высказывание, взаимный учет. Или, как сказано в Торе, поручительство. Один человек в едином сердце, единая семья. Вот это то, что вы должны постепенно начать понимать из этого закона. И об этом говорят ученые, биологи об этом говорят, экономисты говорят об этом. Люди экономики, люди бизнеса уже чувствуют, что это обязано быть так. Закончилось время, где каждый действовал в конкуренции, кто победит. Сегодня нету победителей. Ты видишь, даже между странами нет победителей. Сегодня силой ты ничего не сделаешь. Ты можешь как-то растолкать, оборониться, но на долгое время это не действует. Экзамена временем это не выдерживает. Нет выхода. И кроме того, что мы в маленькой деревне, второе условие в нашем мире — эффект бабочки. Что это значит? Ученые уже раскрывают, что бабочка, которая машет крыльями своими, влияет себе климат на другом полюсе. Если она машет крыльями на одном из полюсов, это говорится о каждом человеке, о человеке еще резче, серьезнее. Каждый из нас влияет на всех, и весь мир влияет на каждого из нас. То есть вопрос такой, как мне учесть мое отношение хорошее к каждому, где-то там в джунглях, в Амазонке, в Австралии, где-то там живет каждый, и как я к нему могу относиться с учетом, как он будет относиться ко мне. Тора говорит так, очень просто. Возлюби ближнего, как себя. Это условие. Теперь вопрос. Мы способны достичь этого? Любви к ближнему? Самое ненавистное, то, что мы отталкиваем от себя, подсознательно даже, мы не согласны с этим. Так говорят так. Или вы услышите постепенно, что это обязаны сделать. А если ты обязан, то у тебя есть решение. Какое решение? Ты можешь раскрыть, в каком мире ты находишься. Раскрывается наука Каббала. А что она говорит? Наука Каббала утверждает очень просто. Она начинает дать тебе почувствовать, где ты находишься. А как она это делает? Когда я учусь, я начинаю видеть, чувствовать, что мир целиком — это сеть сил. Я нахожу в этой силе, как сети, как рыба. И мы все находимся в этой сети, и мы обязаны взаимодействовать с учетом, дружелюбно, с любовью, с взаимоучетом в поручительстве, как это называется, рвут поручительство. Нет выхода. Как приходят к этому? Из видения того, из того, что я изучаю, мне становится ясно. И то, что ясно мне, я уже не ошибаюсь. Как мне, например, ясно, если я спрыгну с крыши, я переломаю себе кое. Если я суну руку в огонь, рука сгорит. Мне начинает быть ясно точно так же, что я нахожусь в такой сети сил, что только хорошее поведение поможет мне, иначе я немедленно в ответ получаю отрицательную реакцию. и отрицательное воздействие. И это ощущение будет настолько овладеет мной, что я буду менять формы своего поведения в мире. И мир станет более лучше. Поэтому каббалисты говорят, наука каббала, которая этого ждет со времен Авраама, в наше время это обязательно. Или мы это изучим на своей шкуре. Но будем надеяться, что это произойдет добрым, легким путем. Сигаль по телефону спрашивает. Следующий вопрос. Уважаемый Раф Лайтман, здравствуйте. Меня зовут Сигаль. Я хочу знать, а кто сотворил Творца? Я буду рада получить ваш ответ, спрашивает девочка Сигаль. Кто сотворил Творца? Хороший вопрос. Творца. Творец — это не имя, это Творец, Кадош Барух У. Мы даже о нем не знаем ничего. Что такое Творец? Я не знаю. Если бы я о нем что-то знал, я бы его назвал каким-то именем. Орень, Михаэль, как и Сигаль. Назвал бы ее Творца Сигаль. Я бы что-то сказал. А о нем я не знаю ничего. Я говорю, Творец. Почему я так говорю? Потому что от него приходит ко мне благо, благословение. Поэтому я называю его таким именем, которое я получаю. Каббалисты, люди, раскрывающие Творца. Творца говорят, он святой, отделен от нас. Святой, то есть отделенный, выделенный и благословенный. Мы благословляем его, потому что каббалисты раскрывают, что от него идут к нам только благо. О нем знают только одно. Добрый, творящий добро. Это то, что идет к нам от него. И что нету никого, кроме Него. Только от Него к нам идет та сила, что управляет нами, сопровождает нас в нашем развитии. И поэтому мы не знаем о Творце больше ничего, кроме того, что Он источник всех благ и единственный источник всей нашей жизни, всего нашего существования. И поэтому здесь нет вопроса, места для вопроса нет, кто его сотворил. Я о нем не знаю ничего большего, кроме того, что я получаю от него. Поэтому он так называет. И имя, иное имя, когда мы обращаемся к Творцу, мы его называем Боре, Творец, Бо-Уре, приди и увидь. Я могу увидеть его, познать его, но в ком? Где? В себе, внутри, когда я становлюсь подобен ему, постепенно начинаю исправлять себя. В этой мере я начинаю познавать в себе, внутри себя, некие явления, которые называются Боре, Творец, приди и увидь. Но его самого мы никогда не познаем, и поэтому не могу сказать, что перед ним есть, я не могу. Следующий вопрос. Тон, 18 лет, пишет, если вы идете из предположения, что изучение каббалы после того, как люди превратятся в морально хороших людей, или вы отвергаете такой принцип и говорите, что сначала важна духовность, а потом взаимопомощь и мораль в этом мире. У нас нет морализирования, нравоучения и правильного поучения, если мы не изучим науку каббала. Только с помощью этого, как сказано, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Что это значит? Это значит, что изначально мы находимся в злом начале. Наши желания плохи, злы, даже для самого меня это плохо. Я даже не вижу, что я наношу себе вред. И только с помощью света, возвращающего к источнику, только с помощью света, извлекаемого из науки каббала, я могу исправить себя, и я поднимаюсь на уровень нравоучений, этики, морали, быть хорошим, правильным поведением. Чем я наношу вред себе? Тем, что я действую плохо с другими, этим я наношу себе зло себе. Я никогда не делаю себе зла напрямую. Почему же мне плохо? Потому что я наношу зло другим. А мы все завязаны в единый круг. И это возвращается ко мне во столько же раз, насколько я наношу вред другим, умножая на количество людей, которым я нанес зло в мыслях, только в мыслях, только в желаниях. Даже не в физических действиях, это возвращается ко мне и вызывает во мне неприятные явления. Этого не видят. Это то, что надо раскрыть. Это раскрывают из учебы. Не видеть эту сеть сил, в которой мы находимся. Мы пропали. Наше время завершается. Спасибо, Раф Лайтман. Спасибо вам, дорогие зрители, что были с нами. Спасибо за ваш вопрос. Приглашаю присылать вопросы и на следующие передачи. Телефон 1-700-509-209 или на Блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке. Всего доброго, до свидания.